Так мы продолжаем изучать учение драгоценные наставления в 16 стадиях нарастания Луны внутреннего осознавания. Наше осознавание уподобляется Луне, которая нарастает от фазы к фазе. Осознавание имеет свойство нарастать в том случае, если мы с ним правильно работаем. Для чего необходимо осознаванию нарастать? Оно должно нарастать с тем, чтобы раскрыть полностью наш потенциал и даровать возможность освободиться от связанности с законами причин следствий. Поскольку с тем осознаванием, которое у нас есть сейчас, освободиться от закона причин следствий невозможно. Именно поэтому мы крайне должны быть заинтересованы, чтобы наше осознавание нарастало. Итак, вчера мы выяснили, что существует неудовлетворенность. Первая стадия называется неудовлетворенность. И с ней связаны непостоянство, страдания, смерть. И когда мы их переживаем, все это осознается очень остро. Это не есть некая абстрактная философия. Человек, не размышляя над непостоянством, он не совсем понимает, не совсем адекватно оценивает ситуацию, в которую он попал, родившись в материальном мире. То есть он считает материальный мир неким постоянным убежищем. Он ему доверяет, чем-то надежным считает. А это фатальная ошибка. Материальный мир не является надежным убежищем. Я читал как-то, Бхагаван Шри Раджниш много путешествовал и ездил по железной дороге на поездах. Его бабушка очень заботилась о нем. И она говорила, что по статистике вот много крушений поездов, и ты столько путешествуешь, это опасно. Тогда Раджниш поискал статистику и сказал, бабушка, но по статистике еще больше людей умирает в своих постелях. Так как ты ежедневно не спишь, это очень опасно. Но вообще, сама жизнь опасна в сансаре, если мы не достигли освобождения. И в этом вся трудность человеческого рождения. Если бы мы были богами и были бессмертными, управляли временем, пространством, событийными рядами, или у нас было много тел, то мы бы сказали, ну, нам нравится этот мир, и мы очень хотим оставаться в этом же статусе и продолжать в нем наслаждаться и развлекаться. Но поскольку мы богами не являемся, то есть очень много неконтролируемых факторов. И мы не знаем, когда тот или иной фактор вклинится в нашу судьбу. Мы даже этого не можем предусмотреть. Тем не менее, эти факторы всегда вклиниваются, поскольку существует время. И первый урок, который человек получает на первой стадии, на стадии неудовлетворенности, это большое смирение. Он думал, что он ого-го, а он вот ничего. Ему предстоит еще стать кем-то. Пока он в сансаре никто, он не контролирует реальность. Он пока не Бог. Он даже не то существо, которое может наслаждаться. Поскольку в сансаре, в материальном мире долгое наслаждение невозможно. И это всегда является сильнейшим таким переживанием, которое ощущается очень остро. Что ты думал, что ты молодой хозяин, властелин жизни. Оказывается, нет. Жизнь – властелин тебя. И именно вот такое острое переживание побуждает принять ответственность за свою духовную практику и начать ей серьезно заниматься. Поскольку ты знаешь, начинаешь понимать, что ты на самом деле не контролируешь ничего в этом мире. И если ты будешь продолжать в том же духе, и твое сознание не разовьется, то эти неконтролируемые факторы, когда-либо они рассеят все твои планы и цели, от них не останется ничего. И кто сомневается в этом, ну пусть задумается о том, где сейчас планы великого Александра, который завоевал полмира, где его все большие амбиции. великая мощь и вообще все его царство? Где планы великого Наполеона, Чингисхана, всех других так называемых великих людей? От них сейчас остались одни воспоминания. Они сейчас пыль истории. Не думаете ли вы, что через некоторое время и мы станем пылью истории, и от нас останутся воспоминания? Возможно, записи в энциклопедиях, дескать, были такие практики в Ай-йоге. Что-то собирались, разговаривали об Абсолюте. Но вопрос, удовлетворяет ли нас это? Конечно, нас это не удовлетворяет. Каждое живое существо хочет счастья, процветания, стабильности. Оно вовсе не хочет стать пылью истории или двумя строчками в энциклопедии в лучшем случае. А в худшем вообще это полное забвение. Свойство живого существа – это развиваться, жить, наращивать свой потенциал и постоянно расти и цвести. И мы чувствуем, что это свойство откуда-то изнутри нам всегда присуще. И это свойство нам присуще, потому что у нас есть бессмертная часть. И чувствуя нашу бессмертную часть, мы именно и можем иметь вот такое намерение. И отсюда появляется понимание бессмысленности жизни в заблуждении. То есть мы приходим к выводу, что продолжать находиться в заблуждении не имеет смысла. Эти смыслы фальшивые, ложные. И то, что фальшиво и ложно, должно быть определено как фальшиво и ложно. На санскрите это называется майя, иллюзия, заблуждение. И чтобы просветлеть, чтобы обрести истинное видение реальности, нужно определить майю как майю, а истину как истину. Сознание, движимое импульсами прошлых воплощений и васанами, непрерывно перемещается из одного тела к другому, испытывая различные желания. Почему оно перемещается? Потому что сознанию нужно тело, чтобы удовлетворять желания. И желания не исчерпываются, они остаются из жизни в жизнь. И пока сознанию нужно тело, оно ищет это тело. Перерождаясь, оно вновь и вновь ищет себе новое тело, чтобы удовлетворять неудовлетворенные желания. И почему оно ищет и имеет такие желания? Потому что в потоке ума есть самскары, ментальные отпечатки. И эти самскары создают побудительные импульсы, васаны. И движимое такими ментальными отпечатками и побудительными импульсами, тонкое тело ищет себе грубую оболочку для того, чтобы оно могло удовлетворить желания. Освобождение наступает тогда, когда больше нет самскар и больше нет импульсов, и сознанию больше не нужно грубое физическое тело. Вот сейчас мы имеем грубые физические тела, более того, мы настолько к ним привыкли, что кажется, будто мы и есть эти тела. А на самом деле это не так. Мы являемся теми, кто вводит эти тела, кто ими управляет, но сами мы, как душа, как бы внутри сидим, и сами мы не совсем тела или совсем не тела. Это, в общем, избитая истина. Возможно, вы читали это сотни раз. Но читать и осознавать – это разные вещи. И сейчас распространяется виртуальная реальность. И часто люди встречаются в виртуальной реальности, создавая иллюзорные персонажи, аватаров. И они могут даже помахать рукой или послать воздушный поцелуй друг другу, используя аватар. Но сами-то они, это не аватар. Они водят эти фигурки, а сами сидят дома за компьютером. Вот такая аналогия очень хорошо позволяет понять, что я не есть это тело. Так же, как пользователи виртуальной реальности на самом деле никакими аватарами не являются. Это только фигурки, к которым они прикладывают сознание и которые они двигают. Таким же образом и в этом материальном мире мы никакими физическими телами не являемся. Это фигурки, которые мы двигаем. И у нас тоже есть много функций. Мы можем помахать рукой, покружиться, улыбаться и говорить. То есть у нас эти аватары очень продвинуты. Но само сознание, которое их оживляет, оно от них отлично. И оно представляет собой тонкую субстанцию. И Вивека-видья, различающая мудрость, означает отделить эту тонкую субстанцию от физического тела. И понять, что эту тонкую субстанцию очень важно развивать. Поскольку когда человек лишается физического тела, именно качество и силы и развитость этой тонкой субстанции определяет будущее. От развитости этой тонкой субстанции зависит все будущее пользователя этого нынешнего тела. И великой задачей йогина, задачей жизни йогина является прекращение круговорота перевоплощений, то есть разрыв этой дурной бесконечности материальных причин и следствий. Прекращение круговорота перевоплощений возможно только в том случае, когда сознание очищается и обретает огромную духовную силу, когда оно способно противостоять всем васанам, внутренним импульсам, гневу, вожделению, алчности, привязанности, зависти, всему тому, что влечет его к грубому телу. Однажды с вами Рама описывал такой эпизод. Его духовный учитель послал его к одному садху. И этот садху был ногой, и он выполнял такой, называется, аджагара-врата, то есть обет питона. Аджагара-врата или аджагара-садхана заключается в том, чтобы лежать на одном месте или сидеть. Никуда не ходить и постоянно находиться в медитации. И такой человек, давая такое обязательство, находится на одном месте, может быть, несколько месяцев или несколько лет, и никуда не двигается. И этот садху лежал и находился в очень блаженном состоянии, в самадхи. И свами Рама тогда подошел к этому садху и пытался его пробудить из самадхи, говоря: «Свами, я пришел, не могли бы вы мне дать несколько наставлений?» Но он не пробуждался, тогда он попробовал массировать ему стопы, как это принято. И он думал, что это пробудит его из самадхи. Но когда этот йогин-аскет пришел в себя, он пнул его хорошо. И так пнул, что он скатился с горы и упал в озеро рядом под горой. И тогда он потерял контроль, разозлился, подумал: наверное, гуру мой послал меня, чтобы отмыть ему карму, чтобы дать ему урок вежливости. Ну, я ему сейчас задам. И он в большом гневе поднялся вверх. И тогда этот с вами сел и, улыбнувшись, спросил: ну, как ты себя чувствуешь? И с вами Рама был не себя от ярости. Он сказал: вы меня так сильно пнули, и он его довольно сильно пнул. Вы меня так сильно пнули и спрашиваете, как я себя чувствую. И тогда этот йогин, он сказал: ты видишь, твой гуру послал тебя сюда, чтобы ты получил урок, чтобы ты избавился от гнева. Я тебе его преподал. Но, похоже, у тебя еще большие проблемы с контролем гнева. Пока ты не обучишься контролировать свои эмоции, ты даже не можешь надеяться на освобождение. Тонкое тело перестает искать физическое тело, когда поток сознания очищен, и когда самскары очищены и васаны очищены. Тогда семена будущих карм, они являются как бы прожаренными на сковороде осознавания, прокаленными, и они больше не дадут новых всходов. Человеческая жизнь является уникальным драгоценным шансом для нас, поскольку в течение этой жизни можно очистить сознание и накопить необходимую духовную силу. Духовная сила для разрыва круга перевоплощений и решающего рывка в высшие измерения, миры богов, святых, сиддхов и риши. То есть человеческая жизнь или человеческий мир – это своего рода стартовая площадка, трамплин, из которой можно сделать такой решающий рывок и больше не возвращаться сюда, по крайней мере, не по своему желанию. Когда йогин возвращается по своему желанию, перерождаясь, посылая часть своего сознания в тело, это другой вопрос. Уникальность, драгоценность человеческого рождения состоит в том, что в физическом теле можно вести духовную практику, заниматься созерцанием и исследованием. Во многих мирах это вести невозможно. Почему? Потому что там слишком большая интенсивность энергии. Например, мир асуров поглощает целиком сознание, там невозможно сосредоточиться на внутреннем осознавании. Поскольку как вы только туда попадаете, этот мир очень интенсивный, и он отбирает у вас все. Он требует полной вовлеченности, поскольку жить там означает постоянно концентрироваться на каких-то внешних вещах. Мир богов, напротив, он поглощает сознание радостями и удовольствиями, он тоже более тонок и интенсив. Мир богов, имеется в виду богов сферы сансары, камалоки, то есть богов сферы желаний. В мире богов сферы желаний также невозможно толком заниматься созерцанием, поскольку это непрерывный карнавал, фейерверк удовольствий. И представьте, сейчас вы практикуете, возможно, вам не очень удобно сидеть, и вам иногда жарко, но в принципе условия позволяют заниматься созерцанием. А если бы вы попали на карнавал, и это непрерывно, причем нет перерывов, одни чувственные удовольствия, и всем хорошо, и все радостны, но попробуйте атмавичару практиковать. Вряд ли. Наплыв чувственных удовольствий будет очень сильный. Это означает, что подобные миры неблагоприятны для перерождения и для практики. И именно человеческий мир является тем благоприятным миром, с которого можно сделать этот решающий рывок, развить силу своего осознавания. Некоторые святые говорят, что боги иногда даже выстраиваются в очередь, боги сферы Камалоки, чтобы получить драгоценное человеческое тело. Им удивительно, что многие, имея это драгоценное тело, не используют этот шанс. Итак, вторая часть, или вторая стадия учения 16 кала называется «Осознание ограничений». Когда мы испытали неудовлетворенность, мы начинаем размышлять над ее причинами, начинаем разбираться, в чем же суть. И тогда мы начинаем обретать осознание ограничений, например, закон причин и следствий. И мы понимаем, что круговорот перерождений, сансара, закон кармы, все это одно и то же состояние обусловленности, когда не человек управляет реальностью, а реальность управляет человеком. И когда мы занимаемся вичарой, размышляем над природой собственного сознания, проводим анализ, исследование собственной жизни, пересматриваем ценности, то мы приходим к осознанию таких ограничений, присущих «я» в состоянии обусловленности. То есть такой человек приходит к выводу, что он сам, мир, в котором он живет, ограниченный. Есть причины и следствия, есть вектор течения времени, есть физические законы природы, константы Вселенной, встроенные как бы. То есть мы представляем собой своего рода программу, в которой уже зашиты какие-то исходные установки и коды. И мы не в состоянии эти исходные установки и коды поменять. Почему? Потому что не мы ее разработчики. Пространство, могущественные энергии Вселенной – все это неуправляемые энергии. Но, разумеется, самое главное ограничение – это процесс неуправляемого, неконтролируемого перерождения из одного тела в другое. Перерождение из одного тела в другое – это не абстракция. Это один из самых важных моментов нашей жизни. Это гораздо важнее, чем переехать из одной квартиры в другую, или заключить брак с одним человеком или с другим. Это касается нас самих. И совсем недавно, несколько десятков лет, мы уже осуществляли такое перерождение. Святые часто сравнивают сансару, то есть мир круговорота перерождений, с вращением водяного колеса, которое, вращаясь, то погружается под воду, то поднимается из нее. И вот такая зависимость от отпечатков ментальных, от кармы, которая обусловлена неведениями, называется законом кармы. По этому закону сознание то поднимается в миры богов и духов, наслаждаясь результатами своих благих дел, то опускается в миры смертных и животных, или даже в адские измерения, получая кармическое воздаяние за свои греховные мысли и действия. Практикующие адвайту часто недооценивают закон кармы. мысля примерно так, что раз все есть проявление ума, и все есть иллюзия, то о каком кармическом воздаянии вообще идет речь? Однако не так все просто. Для каких-то существ закон кармы действительно не существует. Для других он работает в полную силу. Все зависит от глубины и уровня сознания. Для каких-то существ греховные поступки создают негативные кармические реакции и неизбежные сценарии наказания. Для других существ ничего такого не происходит. Все зависит от того, на каком уровне самоосвобождения сознания находится. Наилучший способ действовать в этом мире для очищения собственной кармы включает накопление белых семян, то есть хороших поступков, дающих заслуги. Карма-йога, то есть совершение действий без привязанности к плодам и результатам. Служение божественным силам, дарующим людям просветление. Действия, совершаемые в бессознательном состоянии, часто основаны на эгоистичных привязанностях, и они ведут к совершению нечистых действий. Неправедные нечистые действия традиционно называются папа, то есть греховные. И совершая их, человек обрекает себя на кармическое воздаяние. И кармическое воздаяние неизбежно. Каждый акт нечистых деяний папы влечет за собой последствия, кармические реакции. Они называются карма-пхала, то есть плоды деяний. И такие кармические реакции, они словно такая темная, липкая субстанция. Она окутывает и загрязняет тонкое тело, искажает нормальное течение праны в теле человека и проявляется как в этой, так и в следующей жизни. И так же, как из маленького семени может вырасти огромное дерево, из дерева целая роща, так и кармические реакции, негативные отпечатки, следы при определенных обстоятельствах способны на долгое время породить негативные причинно-следственные цепочки и переместить человека в такой вариант реальности, где они будут длиться непрерывно, проявляться с большой силой, принося страдания. Ведическая духовная традиция обычно для очищения негативной кармы предписывает покаяние, праяшчитту. И покаяние – это то, с чего мы начинаем, когда мы переоцениваем собственные поступки, собственное воззрение, пристально вглядываемся в свое сознание. Покаяние подобно тому, как прежде чем вы решили пригласить в свою квартиру или дом дорогих гостей, вы ее тщательно вымываете, очищаете. До тех пор, пока ум не обрел чистое видение и не обрел самоосвобождение, покаяние действительно это очень полезная садхана. Когда мы выполняем покаяние, это своего рода сеанс психотерапии. Когда мы глубоко, пристально входим, всматриваемся в наше подсознание и отыскиваем различные омраченные места, ментальные отпечатки, и затем их стираем. И такой сеанс абсолютно необходим, чтобы освободить свое сознание от различных таких ментальных отпечатков. И в монастыре обычно один раз в 3 месяца выполняется практика самскара шудхи. То есть монахи медитируют, вглядываясь в свое прошлое сознание, и отыскивают темные уголки. Может быть, злое слово кому-то сказал, а может быть, нечистая мысль выскользнула. А может быть, еще раньше какое-то дурное, омраченное действие ты причинил боль человеку. Может быть, ты оскорбил божество или святого просто по неведению. Ну, бывает ведь много чего. И это еще осталось там, где-то глубоко. Может быть, мы это не помним, но это где-то засело в тонком теле, и, возможно, оно искажает течение праны. И может быть, именно в этом причина того, что у нас есть хроническое заболевание какое-нибудь. Например, болят зубы или болит поясница. Именно в этом могут крыться какие-то наши причины неудач, комплексы или того, что мы не можем добиваться, чего мы делаем. И часто, когда человек правильно выполняет самскара шудхи, он избавляется от собственных проблем и ограничений. То есть, пересматривая свою внутреннюю прошлую реальность, такой йогин начинает ее очищать. Он рассматривает все в чистом видении. он рассматривает это как иллюзию. И затем, вместо того, чтобы заново переживать негативное состояние, он пытается его заново пережить как позитивное. И в конце концов он растворяется в чистом свете. Преданность, подвижничество, тапас, самодисциплина, сукритья – это всегда предписывается для смягчения и выжигания кармических реакций для за прошлое деяние. Покаяние – это очищение потока ума от негативных ментальных отпечатков, облегчение кармической ноши, высвобождение внутренних божеств из потока сознания, которые по какой-либо причине были осквернены. Внутри нашего тела существуют внутренние божества. Тело, согласно учению йоги, представляет собой как бы огромный город с обитателями. И эти обитатели – это божества и различные духи. И когда мы омрачаем какую-то часть своего сознания, то мы оскверняем какое-то внутреннее божество внутри себя. И тогда это внутреннее божество больше не может выполнять правильно функции. Например, человек рождается слепым. Это означает, что его божество зрения в прошлых жизнях было осквернено. Или где-то он запретил себе что-то видеть. Когда он выполняет самскарашудхи, оказывается, в прошлых воплощениях, он был свидетелем какой-то негативной сцены. Допустим, сцены насилия. И она вызвала в нем резкое неприятие. Он как бы дал себе клятву, что он никогда больше не будет ничего такого видеть. В результате этого божество зрения было осквернено, и в этой жизни тонкий канал зрения заблокирован. И он либо видит плохо, либо вообще не видит. Но когда он выполняет самскарашудхи, это божество очищается, тонкий канал зрения очищается, и зрение восстанавливается. К покаянию также обычно относят простирание, выполняемое 108 раз перед святынями, пост, самоотречение, кавади, публичное раскаяние, или суровое подвижничество, тапас. Все это средства очищения. И часто задают вопрос, я практикую или хочу что-либо реализовать, но почему это не реализовывается? Я говорю, возможно, существуют в потоке вашего ума некие препятствующие факторы, неочищенные, что ваше намерение не воплощается. И обычно считается, если вы хотите воплотить свое намерение, необходим тапас. Тапасом, говорят святые, можно достичь чего угодно. Тапас – это аскеза, упорная садхана, упорная садхана – самоограничение. И особенно, если вы чувствуете, что какая-то практика или намерение ваше не идет и не происходит, и вы нуждаетесь в дополнительной силе, вы всегда должны помнить, что тапас может делать все, что угодно, совершать чудеса, и все возможно путем тапаса.